Добрый вечер, меня зовут Равин Велвел Белинский. Мы с вами сегодня озаглавили наш разговор, в чем хасиды не согласны с каббалистами. Для того, чтобы понять ответ на этот вопрос, нам нужно будет говорить о периоде времени, в котором мы сейчас с вами находимся. Это период времени между праздником Пейсах и праздником Шавуот. И нам с вами также нужно будет говорить о молитвеннике и о молитвах, которые мы по нашей традиции читаем. Давайте обратим внимание на молитвенники, которые мы можем найти в наших синагогах, у себя дома, которыми мы пользуемся, когда мы хотим обратиться к Богу. Здесь у меня Сидур Тегилат Хашем. На первой странице написано Сидур, то есть молитвенник Тегилат Хашем, составленный на основе предписаний Раби Ицхака Лури Ашкенази, это великий каббалист Аризал, и составлен этот Сидур раввином Шнеру Залманом из города Ляды, то есть первым любавическим рэбе, основоположником движения любавического хасидизма. Мы сразу с вами должны из этого описания понять, что есть разные версии молитвенников. Если вы пойдете в разные синагоги, то вы увидите там разные сидуры, разные молитвенники. Отличаются они на самом деле с поверхностной точки зрения очень немногим. Иногда они отличаются буквально одним словом тут, одним словом там. Иногда они отличаются грамматическим оборотом какого-то выражения. Иногда они отличаются порядком определенных молитв, которые мы читаем. В целом смысл читаемых молитв всегда одинаковый. Общая структура читаемых молитв всегда одинаковая. Но маленькие детали в разных общинах могут отличаться. И я, конечно же, должен вам сказать, что когда мы говорим слова как «маленькие детали», эти маленькие детали в глазах обывателя, в глазах простого человека, который просто читает молитвенник, пытаясь понять, что там написано, наши мудрецы продумывали не только каждое слово, но и каждую букву каждого псалма, каждой молитвы. И мы знаем, что случайно или просто так в молитвеннике никогда ничто не может быть написано. Поэтому эти маленькие различия на самом деле очень важны. Но как же они получились? Мы знаем, что евреи уже в течение порядка 2000 лет были разбросаны по всему миру. И из-за того, что были разные общины в разных местах, появлялись небольшие различия в молитвах. В частности, есть известный в Западной Европе нусах, версия молитвы, которая называется нусах Ашкеназ. Ашкеназ на иврите означает Германия. И это нусах, это версия молитвы, которая была использована ашкеназскими евреями. Ашкеназские евреи – это, в принципе, все европейские евреи. Я сам являюсь ашкеназским евреем. Также есть версии молитв, которые называются Эдот Мизрах, то есть евреев, которые жили в Азии, в мусульманских странах, в Северной Африке. И их молитвы чуть-чуть, опять же, отличаются. Был великий каббалист Аризал, который на основе своих каббалистических знаний создал свои предписания для молитв. Он не создал свою версию молитв, но он создал формулу, так называемую, по которой молитвы должны быть произнесены согласно Каббале. И интересно, что эта формула оказалась чем-то средним между стандартным ашкеназским сидуром и стандартным сефардским сидуром, то есть нусах Ашкеназ и нусах Эдот Мизрах. На основе его предписаний потом стали появляться молитвенники-сидуры, которые были в основном использованы теми, кто следовал его учениям, и этими людьми оказались хасиды. Движение хасидизма, как мы с вами знаем, зародилось в Европе, и хасиды, следуя каббалистическим учениям, следовали формулам, предписаниям каббалиста Аризала. Это были ашкеназские евреи. Но когда другие ашкеназские евреи, которые привыкли молиться по своим стандартным ашкеназским молитвенникам, видели то, что они читают, то они замечали, что это была молитва, которая была очень приближена к сефардским молитвенникам. То, что мы с вами назвали Эдот Хамизрах, восточным общинам. И этот нусах, эта версия молитвы была прозвана нусах Сфарад, то есть сефардская молитва. Это были ашкеназские евреи. Но так как молитва, которую они читали, была похожа на сефардскую, то в ашкеназском мире она была прозвана нусах Сфарад, то есть сефардская версия. Первый Любавический Рэбби, Альтер-Рэбби, который упомянут здесь в описании этого молитвенника, смотрел на разные версии сидуров, которые получились по предписаниям Аризала. Их было очень много, потому что у Аризала, как мы уже сказали, не было своей версии молитвы. Он после себя оставил только определенные указания, и иногда эти указания были не совсем четкие, иногда было непонятно, какое из них когда должно быть приведено в силу. И опять же, я с вами говорю сейчас о совершенно малейших деталях, таких как какая огласовка ставится в каком слове когда, какой грамматический оборот используется когда. Это вещи, которые для нас, простых людей, кажутся совершенно вроде бы малозначными, хотя, как я уже сказал, для таких великих людей, как Аризал, это очень важные моменты. И мы, конечно же, обращаясь к Всевышнему, хотим, чтобы наши слова были как можно более изощренными, утонченными, правильными. И Альтер-Ребе рассмотрел более 60 различных версий молитвенников, основанных на указаниях Аризала. И из них он составил свой сидур. Из них он составил свой молитвенник. И это и есть сидур Тегилат Ашем, который используется всеми центрами Хабада, всеми любавическими синагогами. И за их пределами тоже есть другие хасидские группы, которые используют эти сидуры. Эти сидуры переведены на множество языков, в частности на русский, конечно же. И эти сидуры издаются в самых разных форматах и изданиях. Альтер-Ребе, создавая свой сидур, объяснял, почему он его пишет и почему он считает этот проект очень важным. Он писал, что когда еврей обращается к Всевышнему, очень важно, чтобы эта молитва была причастна к нему. Очень важно, чтобы он использовал те обороты и те слова, которые ближе всего к его душе. Альтер-Ребе писал, что у нас есть множество разных версий молитвенников, потому что есть множество разных евреев, у нас есть разные группы евреев, и Бог помогал каждой общине, каждой группе евреев создавать молитвенники, которые ближе к ним. И метафору, которую Альтер-Ребе приводил, это было то, что в храме было 12 ворот, и каждое из колен должно было входить в храм именно через свои ворота. То есть, иными словами, если я, например, принадлежу колену Иуда, то для того, чтобы войти в храм, я мог использовать только врата для моего колена. Я не мог войти через другие врата. И Альтер-Ребе говорил, что путь к Всевышнему, путь к святости у каждого свой. Однако были люди, которые не принадлежали ни к какому колену. Это были гейрим, люди, которые приняли еврейство. Человек, который принимает еврейство, не принадлежит ни одному из 12 колен. Для них были 13-е ворота. И эти 13-е ворота были не только для них, они были вообще для всех. Любой мог войти через эти 13-е ворота, и эти 13-е ворота считались принадлежащими всем. То есть, иными словами, если я, например, принадлежу колену Иуда, то тогда я могу войти в храм только либо используя врата для колена Иуда, или врата для всех вместе, общие врата. На иврите называется Шаар Ха-Колель, обобщающие, общие врата. Врата для общего пользования, если так можно выразиться. И поэтому Альтер-Ребе говорил, что в каждой общине есть свои сидуры, которые используются именно этими людьми. Но у нас сейчас столько перемешалось всего в еврейской общине. И люди настолько запутаны, что очень часто человек не может понять, в чем конкретно именно его миссия внутри всей миссии еврейского народа. Он, может быть, даже не знает, какой общине ему лучше принадлежать. И Альтер-Ребе говорил, что именно поэтому он составляет свой сидур. Это Шаар Гаколел. Это всеобщие ворота. Это сидур, которым может пользоваться любой человек. Каждый еврей может молиться по этому сидуру. Это сидур, который помогает каждому, в чем бы конкретно его миссия внутри еврейского народа не заключалась. И именно поэтому Альтер-Ребе создал именно свой нусах, свою версию молитвы. Он также по той же причине не писал в своем молитвеннике ничего, кроме самого текста литургии. Во многих молитвенниках в те годы писались идеи для медитации во время молитвы, мысли, которые должны быть у человека при произнесении определенных слов и так далее. Эти мысли иногда были на уровне простого смысла написанного, иногда более глубокие, иногда это были каббалистические идеи. Альтер-Ребе, несмотря на то, что его молитвенник был основан на глубочайших идеях каббалы, несмотря на то, что он основывался на писаниях Аризаля, величайшего каббалиста, он при всем при этом опустил все каббалистические комментарии. Он писал, что мой сидур для всех, он должен быть для каждого. Сидур, который составил Альтер-Ребе, должен быть использован каждым человеком. И поэтому Альтер-Ребе не хотел писать никакие более сложные вещи, чем самое простое. И также Альтер-Ребе пропускал все части молитвы, которые не обязательны. Есть вещи, которые Альтер-Ребе считал, что, может быть, было бы хорошо произносить. Есть вещи, которые являются хорошими дополнениями. Но он писал только то, что доступно каждому. И это был его сидур. Мы сейчас с вами находимся в периоде времени между Пейсахом и Шавуотом. И это время, которое, как вы знаете, в нашей традиции называется Сефират ха-Омер, потому что эти 49 дней для нас имеют особую мицву, особую заповедь подсчитывать каждый день от Пейсаха до Шавуота. И мы также с вами знаем, что Шавуот – это единственный праздник нашего календаря, который не имеет даты. Каждый праздник имеет определенный день в нашем календаре. Рош-Шана всегда будет первого числа месяца Тишрей, что бы ни происходило. Шавуот не имеет даты, потому что Шавуот всегда должен быть на 50-й день после первого дня праздника Пейсах. И мы с вами знаем, что наши месяцы иногда бывают 29 дней, иногда 30, и из-за этого праздник Шавуот может менять свою дату. И также есть еще одна причина, почему праздник Шавуот может менять свою дату для конкретного человека. Если человек в период времени между Пейсахом и Шавуотом пересекает линию перемены времени, International Dateline, то тогда он либо проигрывает один день, либо наоборот выгадывает один день. Я, когда учился в Австралии, вылетел из Нью-Йорка во вторник, был в полете почти целые сутки и приземлился снова во вторник, почти в то же самое время. То есть я молился утреннюю молитву вторника, потом я молился дневную молитву вторника, потом я молился вечернюю молитву вторника, а потом снова утреннюю молитву вторника. И потом снова дневную молитву вторника и так далее. У меня было два вторника. Видите, иногда у людей бывает 7 пятниц на неделю, у меня было 2 вторника на неделю. Я это делал не в период времени между Пейсахом и Шавуотом, но если бы это было бы время между Пейсахом и Шавуотом, тогда у меня бы получился бы дополнительный день. Если у меня получается дополнительный день, то тогда Шавуот для меня будет на день раньше, чем у всех остальных. И когда я был в Австралии, то у нас там были отдельные миньоны людей, которые отмечали Шавуот либо на день раньше, либо на день позже. И на самом деле именно поэтому Ребе говорил людям не лететь в Австралию конкретно в этот период времени между Пейсахом и Шавуотом, пересекая дату перемены времени, International Dateline. Если человек должен это делать, то Ребе говорил ему делать дитя в обратную сторону, через Японию, потому что тогда количество дней сохраняется. Потому что если человек пересекает эту линию и выигрывает, или наоборот проигрывает один день, то у него должен быть шивот в другое время от всех остальных, и это создает очень много проблем с точки зрения еврейского закона. Так что подсчет дней в этот период – это что-то личное, то, что я делаю для себя, и шивот – 50-й день для меня лично. Почему же у нас 49 дней между праздником Песаха и праздником Шавуота? Можно было бы сказать, что просто исторически так получилось. Евреи вышли из Египта, и на 50-й день они подошли к горе Синай. Это, конечно же, верно. И исторически так и произошло. Но на самом деле у нас у всего есть глубокий смысл. Случайно в еврейской традиции ничего не бывает. И мы знаем, что 49 дней, которые прошли между выходом из Египта и получением Торы на горе Синай, были именно 49, потому что это было время для евреев работать над собой, над своими эмоциями, над своими мидот. В Кабале говорится, что у нас 7 основных эмоций. Каждая из этих эмоций может проявлять себя через другую. То есть 7 эмоций, каждый из которых может проявлять себя через 7. 7 на 7 – это 49. И мы поэтому потратили эти 49 дней после выхода из Египта на то, чтобы работать над собой, для того, чтобы быть готовыми духовно, морально, эмоционально, умственно, для того, чтобы получать Тору. 49 дней, которые евреи шли по пустыне, они не просто были в походе, они не просто перемещались куда-то, то есть с точки А в точку Б. Они все это время использовали для того, чтобы работать над собой, чтобы быть готовыми к божественному откровению. И сегодня для нас этот период времени, в котором мы находимся сейчас с вами, мы посвящаем это время для того, чтобы работать над своими эмоциями. И каждый вечер мы подсчитываем дни до праздника Шавуот. И каждый день мы говорим, какую из мидот, какую из эмоций мы исправляем сегодня, над чем мы сегодня работаем. И мы знаем, что эти эмоции, эти мидот связаны с каббалистическими сферот. И молитва, которая произносится каждым евреем, когда мы подсчитываем эти дни, эта молитва является, наверное, самым каббалистическим текстом, который каждый еврей читает, потому что там упоминаются эти каббалистические сферот, и то, как мы над ними работаем, и то, как они должны нас очищать. И, кстати говоря, написано много литературы о том, что каждая из этих сферот конкретно значит, и как мы можем над ней работать, и так далее. И теперь мы обратим внимание на место расположения сферата Омер. Альтер-Ребе, составляя свой сидур, поставил Сферата Омер в самом конце этого сидура. Это была последняя молитва, которую он написал в всем молитвеннике. Вроде бы это непонятное место. У Аризала в тех молитвенниках, которые он использовал, Сферата Омер был посреди молитвенника. И это совершенно понятно почему. Потому что, во-первых, это удобнее. Во-вторых, как правило, те молитвы, которые используются чаще, те молитвы, которые читаются чаще, ближе к началу, Сферата Омер читается 49 раз. И по этому правилу молитва Сферата Омер должна быть, конечно же, перед всеми праздничными молитвами, потому что праздничные молитвы читаются только считанное количество раз в течение года. И если мы идем по хронологическому порядку, то тогда Сферата Омер, находясь между Пейсахом и Шавуотом, должен предшествовать молитвам Шавуота и, конечно же, предшествовать молитвам остальных праздников, которые следуют после Шавуота. Но, несмотря на все это, Альтер-Ребе поставил молитву Сферата Омер в самый конец сидура. И это было им тщательно продумано, так же, как и все остальное. И мы сейчас с вами поймем, почему. В Торе есть правило, что последняя часть чего-либо является своего рода итогом всего, что было написано до этого. То есть, иными словами, последняя глава какого-то раздела Торы является итогом этого раздела. Последний параграф какой-либо еврейской книги является итогом, кульминацией всей книги. И если Альтер-Ребе преднамеренно поставил Свирата Омер в самый конец Сидура, хоть вроде бы его разумнее было поставить в другое место, он это сделал потому, что он считал Свирата Омер кульминацией всего Сидура. Но если это так, то тогда, конечно же, поднимается вопрос, почему это не сделал Аризал. И мы с вами сейчас увидим, чем Альтер-Ребе отличался в своем подходе от Аризала, в чем Альтер-Ребе был не согласен с Аризалом. И именно месторасположение Сфирата Омер будет нам отвечать на этот вопрос. Что такое молитва? Молитва – это интересная вещь. Когда люди приходят в синагогу молиться, если человек не молится каждый день, человек не является соблюдающим евреем, то тогда он приходит в синагогу только когда ему что-то надо. Вдруг, не дай бог, у человека какая-то беда, или вдруг что-то очень важное должно произойти. Он хочет обратиться к Всевышнему с какой-то просьбой от себя. Он молится за себя, за, может быть, своих детей, за своих родственников, за своих близких друзей. Люди приходят в синагогу для того, чтобы попросить у Бога что-то для себя. Это кажется чисто эгоистическим проектом. Я хожу в синагогу, когда мне что-то надо. Из шкурных интересов. Для себя. Ну, или, может быть, там для своих членов семьи. Это кажется подходом чистой личной заинтересованности. В то же самое время мы знаем, что время, когда люди молятся, это самое святое время. Это время, когда мы должны думать о душе, о самых возвышенных материях. Так как же эгоистический подход молитвы может сопоставляться с самыми возвышенными минутами дня? Но наш вопрос будет еще больше, если мы познакомимся с тем, что хасидизм говорит о молитве. Хасидизм говорит, что молитва – это то время, когда я должен работать над собой. Мы, молясь, должны вдумываться в те тексты, которые мы читаем. И каждая буква, каждое слово молитвы, как мы с вами говорили, очень тщательно продумано и имеет глубочайший смысл. Если читать текст молитвы, просто пробегая по нему глазами, это можно не заметить. Но люди, которые изучают комментарии к молитвам, понимают глубину каждого из этих текстов. В ешивах люди посвящают годы, пытаясь понять разные части того, что они читают в Сидуре. И мы должны использовать эти тексты для того, чтобы, вдумываясь в них, становиться более возвышенными, чище, духовнее. И в этом заключается вся идея молитвы. В хасидском фольклоре есть популярное выражение: главное – это не молитва, главное – то, что происходит после молитвы. Иными словами, главное – это то, каким ты становишься человеком после молитвы, насколько ты изменился после молитвы. Я в Ешиве всегда смеялся, что почему-то это выражение «главное – это не молитва, главное – то, что происходит после молитвы» в Ешиве работает совершенно по-другому. Потому что в Ешиве по расписанию дня после молитвы у нас еда, завтрак. Поэтому главное – это не молитва, главное – то, что после молитвы. Вы мне принесите что-нибудь хорошее, покушайте, тогда все будет понятно. Но это только шутка. С другой же стороны, мы также знаем, что основная молитва шахрис, утренняя молитва, произносится первым делом, когда человек просыпается, с самого утра. И это делается именно для того, чтобы настроить нас на весь предстоящий день, чтобы дать нам правильное направление, чтобы мы начинали свой день с духовности, а не с заботой о материальности. Так как же мы теперь можем это сопоставить с сугубо личностными запросами во время молитвы? Можно было бы сказать, что, может быть, я не должен просить о своих интересах во время молитвы. Может быть, мне не нужно просить у Бога о том, что мне требуется, о моих материальных нуждах. И с еврейской точки зрения ответ, что это, конечно, неверно, потому что в самом тексте молитвы мы просим благословения на пропитание, мы просим благословения на успех, мы просим здоровья, мы просим все, что нам нужно. По еврейскому закону, безусловно, полагается просить о своих материальных нуждах. Так как же это можно сопоставить? На самом деле, зная природу человека, ответ на этот вопрос может быть довольно понятен. Когда мы хотим что-то от Всевышнего, то мы для того, чтобы получить от Него то, что мы просим, в процессе, может быть, даже поневоле, работаем над собой. Люди приходят в синагогу и говорят: «Бог, я прошу у тебя благословения для того-то, того-то и того-то. И для того, чтобы ты мне дал это благословение, я готов начинать надевать тфилин». Сколько раз я это слышал. И слава Богу, что люди так делают. Люди приходят и приносят пожертвования в синагогу, прося благословения. Сколько раз я слышал от людей, что они говорят: знаете что, мне сейчас требуется помощь, и для того, чтобы Бог мне помог, я пойду и помогу кому-то другому. Люди совершают хорошие поступки, замечательные поступки, для того, чтобы Бог им помог. То есть в процессе просьбы у Бога чего-то, что им нужно, они работают над собой. Они делают шаг по направлению к Богу, они делают шаг по направлению к духовности. И здесь мы видим сходство между Сфират ха-Омер и молитвой. В чем же заключаются эти сходства? Во-первых, Сфират ха-Омер, как мы сказали, это время между Песахом и Шавуотом, когда евреи готовились к получению Торы. Как они это делали? Работая над собой. Сфират ха-Омер – это мицва, которая требует, чтобы люди росли духовно. И молитва – это то же самое. Молитва – это процесс работы над собой и духовного роста. Это первая параллель. Второе. Требуется ли понимание того, что ты делаешь, для того, чтобы выполнить мицву? В Талмуде этот вопрос обсуждается. Например, если вы в Пейсах, в первый день Пейсаха, поймаете еврея, свяжете его по рукам и ногам и запихаете ему в рот мацу. Представьте себе, что вы такое сделали. Он сопротивляется, не хочет кушать мацу, а вы кулаком ему в рот запихиваете мацу, и он уже вынужден ее проживать просто для того, чтобы не поперхнуться, и он ее проглатывает. Выполнил ли он заповедь кушать мацу? Или если еврей, даже не зная, что сегодня Пейсах, решил просто покушать что-нибудь, подвернулось под руку маца, он ее съел, даже не зная, что сегодня была заповедь кушать мацу. Выполнил ли он заповедь кушать мацу? В Талмуде есть обсуждение того, выполняет ли человек заповедь в разных случаях. На самом деле закон будет разным. В частности, с мацой человек выполняет заповедь, даже если он кушал мацу по неволе, ему запихнули в рот эту мацу. Но в ситуации с молитвой это не работает. Если я произношу слова молитвы, даже не понимая, что это молитва, если я бубню слова, даже не понимая, что это какого-то плана обращения к Богу, то заповедь молитвы я не выполняю. Я думаю, что это очевидно. В отношении подсчета Омера, подсчета дней между Песахом и Шавуотом, то же самое. Нужно считать дни. Если ко мне подошли и сказали: повтори за мной, и я сказал вслед за кем-то количество дней от Пейсаха, которые прошли до Шавуота, сегодня, я сказал на иврите, я иврита не знаю. Выполнил ли я заповедь считать дни от Пейсаха до Шавуота? Конечно, нет. Нужно считать. Чтобы считать, нужно знать, что ты произносишь, что ты считаешь. Видите, поэтому евреи должны знать математику. Каждый еврей должен уметь читать от 1 до 49. Если он это не умеет делать, то он не может быть соблюдающим евреем. Но я надеюсь, что вы, наверное, можете считать до больше, чем 49. Так вот, заповедь молитвы и заповедь подсчета Омера также связаны тем, что они требуют понимания того, что ты говоришь. Третье. Молитва должна делать тебя в результате другим человеком, как мы уже сказали. И Сфират ха-Омер тоже должен делать тебя другим человеком. Следующая параллель, которую мы можем проследить, заключается в том, что и молитва, и Сфират ха-Омер являются переходной ступенью к чему-то другому. Люди молятся для того, чтобы получить что-то от Бога. Если бы им не нужно было получить что-то от Бога, они бы не приходили в синагогу. Молитва, которая произносится человеком просто для того, чтобы что-то получить. Сама молитва ему не нужна. Сфират ха-Омер тоже. Это приготовление к получению Торы. Если бы, например, Всевышний бы дал Тору евреям сразу при выходе из Египта, в тот же самый день, они переступили порог египетского государства, и Всевышний дает им Тору. Как-то Всевышний смог это сделать бы без надобности евреев работать над собой? то им не нужно было бы сферата омер подсчитывать и работать над собой. То есть сферата омер было только приготовление к чему-то другому. Это был переходный период, это был шаг к чему-то. И вот теперь у меня к вам основной вопрос. А что, если человек молится, он просит у Бога, чтобы тот ему что-то дал? И по пути человек, действительно задумываясь о своих поступках, изменился в лучшую сторону. По пути человек действительно вырос. К сожалению, иногда мы видим, что самым большим стимулом для духовного роста являются невзгоды, которые мы переживаем. И вот, переживая эти невзгоды, человек, молясь, стал лучше и просил у Бога то, что ему нужно. Но Бог ему не дал то, что ему требовалось. Бог ему не ответил положительно на его молитву. Что тогда? Засчитывается ли ему эта молитва или нет? Тора говорит, что он работал над собой. И несмотря на то, что основная функция этой молитвы для него не была выполнена, но то, что по ходу дела он духовно вырос, было величайшим делом, и поэтому на него эта молитва повлияла. Эта молитва все-таки стала величайшим фактором в его жизни. И с точки зрения сферата омер, мы видим, что все было бы то же самое. Евреи, если бы они могли получить Тору без этого духовного роста, то они бы ее получили. Евреи были бы всегда рады и готовы получить Тору. Всевышний хотел, чтобы евреи духовно поднимались до определенного уровня для того, чтобы суметь получить Тору. Но если бы Бог, который всесилен и всемогущ, смог бы сделать так, чтобы евреи могли получить Тору без этого, то мы бы получили Тору, и все было бы в порядке. В этом вроде бы есть также параллель между сферата омер, подсчетом омера и молитвой. Но вот здесь как раз не все так просто. Если ты молишься за себя то, что тебе нужно, то может быть то, что мы сказали, верно. А если ты молишься за других? Если ты молишься за весь мир? Ты стал лучше по пути, я понял. Но другому человеку это не помогло. Если я хочу быть эгоистом, чтобы мне стало лучше, конечно, эта молитва сделала меня лучше. Но я молился за своего друга, за своего родственника. И ему Бог не дал, о чем я молился. Так была ли эта молитва успешна? И вот здесь есть разные подходы между хасидизмом и каббалой. Вот здесь есть разница во взгляде Аризала и Альтер-Ребе. Аризал был величайшим каббалистом, праведником, который преподавал каббалу только величайшим духовным людям своего поколения. Узкий круг людей, которые собирались вокруг каббалистов, могли изучать это тайное учение, это мистическое учение, и никому больше это учение не было доступно. Сидур, который Аризал составлял, был только для этих людей, для праведников. Что такое праведник? Тора говорит нам, что праведник – это человек, который над собой уже работать не должен. Он поселяется в этот мир для того, чтобы помогать другим. Он приходит сюда, чтобы помогать миру. Он приходит сюда для того, чтобы работать над другими, а не над собой. Если праведник молился, и то, за что он молился, у него не получилось выпросить у Бога, была ли эта молитва успешной? Вы скажете, он, может быть, вырос сам. Да, он, может быть, вырос сам в течение этой молитвы. Но это не то, ради чего он в этом мире поселился. Это не то, что от него Бог хочет на этой планете. Поэтому если молитва не была успешна, то для праведника это провал. То, что он сам вырос по пути, для него никак фактором не является. Альтер-Ребе же написал свой сидур, как мы говорили, для простых людей, как я и вы, для людей, которые не праведники. Мы с вами должны, конечно же, работать над миром вокруг нас и должны работать над собой. Если мы молимся, лучше всего, конечно, чтобы мы в течение этой молитвы смогли вырасти сами и чтобы мы могли получить то, что нам требуется. Но если вдруг мы не получили то, что нам требуется, если вдруг эта молитва не была успешной для того, чтобы добиться, что нам надо, является ли эта молитва провалом? Альтер-Ребе говорит, нет, эта молитва не является провалом. Эта молитва смогла повлиять на нас для того, чтобы мы выросли духовно. И именно для того, чтобы подчеркнуть эту идею, Альтер-Ребе ставит Сфират ха-Омер в конец Сидура. Альтер-Ребе говорит нам, что та же, как Сфират ха-Омер, это заповедь, которая, во-первых, ведет нас к получению Торы, во-вторых, позволяет нам по пути работать над собой. Также и молитва – это заповедь, которая, во-первых, позволяет нам получить у Бога то, что мы от Него просим, а во-вторых, позволяет нам работать над собой. А если мы не смогли быть успешными в нашей молитве, спрашиваем мы, если мы не смогли выпросить у Бога то, что нам нужно, что ж тогда? Альтер-Ребе, помещая Сфират ха-Омер в самом конце Сидура, говорит нам, что та же, как Сфират ха-Омер, во-первых, ведет нас к получению Торы. Но если он бы не привел нас к получению Торы, то тогда каждый день Сфират ха-Омер мы произносим благословение. Каждый день Сфират ха-Омер мы выполняем заповедь духовного роста. Если даже мы не пришли, в конце концов, к получению Торы в нужном виде, тот самый факт, что мы росли духовно в этом периоде, говорит, что то, что требовалось от нас, было выполнено. Если даже мы не выпросили у Бога то, что нам нужно, но мы росли духовно, говорит, что то, что требовалось от молитвы, было достигнуто. И именно это и есть то, что Альтер-Ребе хотел нам преподнести, помещая Сфират ха-Омер в самом конце. А Аризал это не мог сделать. С его точки зрения, в его сидуре, который он создал для праведников, если праведник сам позаботился о себе и духовно вырос каким-то образом, ну и что? Аризал как раз не хотел ставить Сфират ха-Омер в самый конец для того, чтобы сказать всем его ученикам, что вы не для этого здесь живете. Итак, давайте подведем итог. Мы с вами сегодня узнали, что есть несколько разных версий сидуров. И есть ашкеназские сидуры, есть сефардские сидуры. И также есть сидуры, основанные на Кабале, в частности. Аризал создал свой сидур. И на основе предписания Аризала, потом Альтер-Ребе, первый Любавич Ребе, создал свой сидур. И создавая свой сидур, он назвал его «Общими воротами» – «Шаар ха-Колель». Это сидур, который предназначен для всех, для каждого человека, для самых великих праведников и для самого простого еврея также. И в этом сидуре он поставил Сфират ха-Омер в самый конец этого сидура. И он это сделал для того, чтобы подчеркнуть очень важную для нас идею. Последняя часть каждой книги является итогом, кульминацией всего труда. И также Альтер-Ребе тщательно продумывал, что будет последней молитвой, которую он поставит в сидур для того, чтобы научить нас тому, что является кульминацией, что является эпитетом всей молитвы. И он это сделал, именно поместив Сфират ха-Омер в самый конец сидура. И Сфират ха-Омер, мицва Сфират ха-Омер, мицва подсчета дней между Пейсахом и Шавуотом, и мицва молитвы имеет целый ряд параллелей. Однако есть одна деталь, которая, согласно Аризалю, не является параллелью между Сфират ха-Омер, подсчетом Омера и молитвой, а согласно Альтер-Ребе является. Это деталь того, что происходит, если то, к чему мы стремимся, мы не смогли достичь, но по пути мы смогли вырасти. Аризал, который писал свой сидур для праведников, и праведники, поселены в этот мир, как Тора говорит нам, для того, чтобы помогать другим людям и улучшать мир вокруг себя, а не для того, чтобы работать над собой. С точки зрения Аризала и сидура, который он создал для этих людей, человек, который не достиг своей цели, хоть он и сам вырос по пути, его молитва не считается успешной. Альтер-Ребе же, создавая сидуру для простых людей, как мы с вами, говорил, что если даже вы не смогли выпросить у Бога то, что вам нужно в течение вашей молитвы, но, несмотря на это, вы все равно выросли духовно, ваша молитва, безусловно, считается очень успешной. И это Альтер-Ребе научил нас, поместив Сфират ха-Омер в самом конце сидура.